Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 569 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин
и Ауралиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от африканских животных и разных птиц и рыб. Рыб, по-моему, мы тоже вспоминали.
Да, африканского сома электрического.
Да, 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 и цалаканта даже. Мы переходим к теме чуть более абстрактной и несколько более, так сказать, человеческой. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Мы сегодня поговорим про историю бухгалтерского учета, то есть сбора и упорядочивания информации о имущественном состоянии организации, ее капитале и обязательствах, которые постоянно подвергаются изменениям.
Да, да. Но перед тем, как мы перейдем к этой увлекательной, без сомнения, без всякого теме, давай, Думнин, напомним про твое выступление.
Да, на радость питерской аудитории 5 октября в 19 часов в уже знакомом нам арт-холле пройдет выступление на тему истории США от революции до конца 19 века, которая пользовалась таким оглушительным успехом в Москве этим летом. Поговорим про Вашингтона и Линкольна, про войны с индейцами и кубинцами, вот, про то, как формировались капиталы баронов-разбойников и почему разгорелась гражданская война. Билеты на mediummoda.ru в разделе лекции в Санкт-Петербурге. Приходите, будет поучительно. Московские слушатели не дадут мне соврать.
Да, да. Ну, а теперь мы давай перейдем непосредственно к бухгалтерскому учету,
да,
к деньгам.
Бухгалтерский учет начинается примерно вот тогда же, когда письменность и математика. Вот, то есть очень давно, еще во времена древних ирригационных государств, первых на планете. Поскольку те же самые месопотамские, например, государственные образования группировались вокруг храма, который служил заодно хранилищем для общественного зерна и прочих ценностей. Главным образом, тая зерно и скот. Ничего другого особо не было. Потом к этому добавились всякие медные и бронзовые слитки, изделия, драгметаллы и тому подобное. Вот. Но изначально это были именно ресурсы. То есть все это появляется практически параллельно и влияет одно на другое. То есть появление письменности и счета позволило записывать, сколько чего было принесено и сколько чего было унесено. И первоначально все это стало с достаточно примитивным уровнем. Отсылаем к нашему выпуску про историю письменности, там про это говорится в том числе. Но, например, вот что касается счета, он изначально был как бы чисто предметным. Вот, например, как вы скажете, вот если бы какой-нибудь древний там месопотамец 7000 лет назад услышал от нас вопрос, там, 1 минус 1, сколько будет? Он бы нас не понял.
Как это, минус?
Он бы, ну хорошо, скажем, 1 отнять 1, сколько получится.
Uh-huh.
Он бы нас не понял, сказал, 1 чего?
Uh-huh.
Отнять 1 чего, да. Это раз. Во-вторых, что значит, мы бы сказали, ладно, допустим, 1 там хлеб, отнять 1 хлеб. Сколько будет? Он скажет, нисколько.
Uh-huh.
И посмотрит на нас, как на идиотов. Вот, то есть до идеи абстрактного счета, что может быть там какой-то нуль, это там индийцы только допетрили уже в значительно, так сказать, более развитые времена. И то, кстати, тоже это было во многом связано с развитием бухгалтерии. Вот не случайно, например, это знаменитая сказка про изобретение шахмат в Индии, да, про то, что в награду мудрец попросил, чтобы на каждую клетку из 64 на доске, положили, значит, на первую одно зерно, на другую два зерна, на третью четыре, вот, на...
И так далее, да.
Да, и так далее, вот, и царь сперва посмеялся над этим, вот, и велел все исполнить, но через некоторое время ему доложили, что до сих пор не исполнено. Говорит, что вы возитесь, ну дайте вы ему мешок зерна, что там, не наберется? И говорит, нет, не наберется. Ага. Там уже какие-то начинаются триллионы. Угу. Вот, и
у нас, говорит, ходу... цифры кончились. Мы не можем посчитать, сколько это.
Да, и до сих пор исполнить пожелание этого мудреца не представляется возможным чисто физически. Нет у нас только зерна, несмотря на весь прогресс в сельском хозяйстве. Ну вот, собственно, с этого примитивного учета, примитивного я имею в виду то, что это был, так сказать, одинарный учет. Сейчас мы с вами используем двойной, где все операции проводятся по дебету и по кредиту. То есть, что это? Дебет и кредит.
Расход и приход.
Ну, да, можно сказать и так. Сейчас это трактуется более сложно, но факт то, что дебет это, как правило, да, увеличение ресурсов, активов, стоимости имущества. Вот. А кредит, как бы, наоборот, обычно уменьшение стоимости. Но при этом существуют не только активные счета, про которые я только что говорил, вот, но и пассивные. Пассивные – это привлеченные средства. А активные – это вот собственные. Соответственно, до этой мысли еще было далеко. Вот, и по этой причине бухгалтерия велась относительно хаотично. То есть просто записывалось там. Привели 15 голов скота, там, принесли 5 мешков зерна. Унесли 2 мешка зерна на такие-то цели там. Забили столько-то голов скота на и так далее. Вот это создавало, в общем, путаницу часто из этих записей без использования многочисленных счетоводов было трудно понять, сколько чего есть, сколько приходит всего, сколько уходит и так далее. Поэтому, в общем, и существовали все эти разветвленные структуры писцов, которые целыми днями только сидели и записывали, выписывали, считали и пересчитывали. Тогда же появилась идея о том, что таким образом можно учитывать налоги, а также появился такая должность, как аудитор. То есть... проверяющие эти самые бухгалтерские записи. Тогда он, правда, так не назывался. Его обычно там называли каким-нибудь там старшиной писцов или чем-то таким. Вот. Само слово происходит из римских времен уже. Аудитор. И в Риме к эпохе империи была достаточно подробная и проработанная система учета о том, сколько всего кладется в казначейство, эрарий, так называемый, сколько выдается, вот, сколько поступает с каких государственных полей и так далее, вот, сколько уходит на раздачу хлеба и зерей. Ты, кстати, знаешь, что изначально вся эта тема с хлебом раздаваемым тоже как бы имела несколько спекулятивный характер.
В смысле, то есть, спекулятивный.
Делалось следующим образом. Создавались государственные запасы зерна. Ну, вот в амбарах. На случай чего.
Угу.
Если в случае чего не происходило, зерно там не будет до бесконечности лежать, оно когда-нибудь там сгниет просто, то его просто закупали в периоды урожая по дешевым ценам. Соответственно, его было велено, чтобы он не занимал там место, и новое место с него закупить, вот как сейчас часть государственного неприкосновенного запаса распродают, банки все эти с консервами и тому подобное, то, что начинает истекать по сроку годности с точки зрения
угу.
Этих самых резервов. Вот так же и там делалось. То есть старое зерно по той самой дешевой практически по себестоимости выдавали всем. Постепенно это, когда государство разбогатело, уже превратилось в бесплатные раздачи, но изначально это был именно вот такой вот способ обновлять запасы.
То есть раздавали то, что с истекающим сроком годности.
С истекающим сроком годности, да. Вот, это тоже потом уже перешли на, собственно, благотворительность.
Понятно.
Да, поскольку в империи взимались многочисленные налоги, это тоже требовало развитой системы бухучета, которые, например, следили за тем, как собираются налоги в провинциях, какие средства и на что расходуют публиканы, это господрядчики. Вот, и назначались ответственные за это. Соответственно, там все было достаточно подробно, и мы можем поэтому иметь весьма подробные понимание того, как была устроена римская экономика и финансовая система. Отталкиваясь от этой самой бухгалтерии, власти принимали всякие управленческие решения о том, что делать, чего закупать в государственные запасы, чего, наоборот, можно распродать, какие нужны производства для, допустим, нужд армии или еще там чего-нибудь такого. А к средним векам, наконец, начинает распространяться двойная бухгалтерия, то есть двойной учет. Сейчас просто еще есть термин двойной бухгалтерии и другой совсем, который означает бухгалтерию одну, которая...
Настоящая, а вторая, да, которая для налоговой.
Вторая для налоговой, а это не то. Мы говорим именно про двойной учет, как раз когда всякие... всякое изменение средств проводится по дебету и по кредиту параллельно и записывается и там, и там. Связано это было с развитием торговли, а также с установлением авраамических религий и с неодобрением, относившихся к ростовщичеству. Но поскольку совсем без банковского дела невозможно, мы опять же отсылаем к нашему выпуску про банковское дело. Появились всякие схемы по участию торговых банков, как в Европе, так и на Ближнем Востоке, в делах купцов или, может быть, землевладельцев, или там еще кого. То есть, например, когда банк, допустим, вносил деньги сразу в пользу землевладельца, под обязательство письменное о том, что он, когда поспеет урожай, продаст этот урожай по такой-то цене, которая будет ниже, чем когда этот урожай поспеет, реально будет на рынке. Ну, просто потому, что когда заключается договор, зерна еще много, и оно стоит дешево. А вот когда подойдет к исполнению этого договора, новый урожай только что поспевает, старые уже весь съели, цены большие. Вот, поэтому банкир и получал свои деньги. Или, например, в исламских странах, там до сих пор во многих действует так называемый исламский банкинг, который подразумевает тоже разные такие вот формы участия. Ну, например, хочет некий купец в долг приобрести партию товара, чтобы отправить ее с караваном и там где-то далеко продать за большие деньги. Но у него не хватает оборотного капитала. Как быть?
Взять партнера?
Ну, партнерам придется делиться, слушай. Это раз. Потом, если прям сильно не хватает, это, знаешь, не такая выгодная торговля и получится. Все, партнеру уйдет, а не тебе. Вместо этого он обращается к банкиру. Банкир покупает этот товар, который ему необходим для того, чтобы отправить караван. И продает ему в долг до момента возвращения каравана с прибылью. Но по большей цене. Покупал за 100 динаров, а ему продает за 120, но в долг. Вот до сих пор практикующиеся. Или, как вариант, просто входил в долю, так они и сейчас делают, в, например, странах залива, и получал, соответственно, прибыли с... долю прибыли с прибыли предприятия до какого-то предела. Там. Либо пока не получит какую-то сумму, либо пока не выйдет какой-то срок, либо там какие-то условия еще не наступят и так далее.
Короче, по сути, получается как кредит, а по факту получается...
Как сопредпринимательство.
Да.
Партнерство это, такое. Кстати, и ограничивает деятельность того же исламского банкинга, например, в России. По ряду причин. Во-первых, законодательных. У нас, например, банки в большинстве случаев ничего покупать-продавать не могут. Какие товары там. А во-вторых, по человеческим причинам. Потому что представим, что я банкир, мне предлагают, значит, войти в какое-то предприятие и получать, значит, определенную часть от прибыли, пока, значит, весь мой долг с лихвой этот не будет покрыт. Я скажу, знаете что, ребят, у меня столько лет жизни в запасе нету, потому что знаю я, что будет дальше. Дальше будет хроническое отсутствие прибыли. Просто вот поразительное.
Да, может такое быть.
При этом мой партнер будет каждые полгода менять корпус своего Мерседеса на актуальный. На какие-то абсолютно не имеющие отношения к этому доходы.
Угу.
Не знаю даже, откуда он их берет. При этом я не смогу ему ничего сказать. Потому что условия как бы все соблюдаются и попробую чего докажи. Нет, такой банкинг, знаете... Это в каких-то других странах, наверное, можно устроить. Вот в Саудовской Аравии, где там 3,5 человека, или в ОАЭ еще лучше, и все друг друга знают. А у нас, я боюсь, не взлетит. Короче, все это требовало тоже развития и бухгалтерского учета, потому что все эти сложные операции, кто кому чего купил, продал, в долю вошел, когда это было и за какие деньги, все требовало как раз перехода к двойной записи. А кроме того, на Ближнем Востоке был еще один весомый козырь в пользу развития бухгалтерии. Догадаешься, какой?
Какой?
Арабские цифры.
А, да, ими очень удобно все писать, это факт.
Да, да, да. Пришедшие из Индии и распространенные на Средиземноморье вплоть до Южной Испании арабские цифры, которыми мы сейчас пользуемся. Я знаю, что сами арабы пишут эти цифры немножко не так, но смысл тот же самый. Дело в чем? Не в том, какие там закорючки на самом деле нарисованы, а совершенно в другом. В том, что в Европе до конца средневеков массово пользовались римскими цифрами. А вы можете себе представить, как легко и просто в римских цифрах считать числа больше 10, и как будут выглядеть какие-нибудь там тысячи, сотнями, десятками единицами. Там глаза сломаешь обо все это. Римские цифры, конечно, совершенно не интуитивны. Поэтому, несмотря на то, что в многих странах до последнего цеплялись именно за римские цифры, и даже церковь объявляла, что это все басурманское мудрствование какое-то, итальянцы, которые большие специалисты тоже по банкам, купцам, Венеции, все эти Генуи, Флоренции, они начали все шире использовать арабские цифры, и в том числе двойную бухгалтерскую запись. Считается, что вехой в распространении всего этого был труд знаменитого математика из Пизы, Фибоначчи.
Mm-hmm.
Да, того самого, в честь которого последовательности Фибоначчи там и... Да, потому что написал книжку, так называемая книга Абака. Под Абаком он понимал не столько счеты, сколько вообще счетоводство как таковое. А еще один плюс, который, опять же, в бухгалтерию пришел с Ближнего Востока, это развитие там алгебраических уравнений. Вот, потому что, как мы знаем, что и алгебра, и алгоритм все происходят оттуда же, знаменитого математика Аль-Хорезми, в честь которого алгоритмы, перевранные латинянами, называются. Все это позволило построить вот эту вот абстрактную логику вычислений, которые не знали древние. Вот. А в том, что есть некое уравнение, да, то есть, ну, там, самый простой способ, там, прибыль равно доход минус расход. Это не просто какой-то постулат. Если мы перенесем какой-нибудь из этих самых, из пунктов через знак равенства, то у нас все должно укладываться точно так же. То есть, если мы, допустим, перенесем расход к прибыли, то да, они будут, значит, равняться доходу. А потому что прибыль получится плюс расход, значит, такой у нас был доход. Правильно же? Вот, это позволяло не просто так какие-то там абстрактные вычисления проводить, как мы в школе учимся. Это позволяло проверять бухгалтерию, потому что в бухгалтерии одинарной и без абстрактных вычислений хрен ты там чего проверишь. Типичным инструментом проверки, например, во времена там каких-нибудь вавилонян, было плюем и идем вниз считать, сколько у нас там чего реально лежит по головам. А сами все записи, они как бы... Что там написано? Может, кто-то описался?
Да,
может,
мало ли, что там написали. Да.
Может, что-то... А тут уже можно было, никуда не ходя, ничего реально не пересчитывая. Более того, этого, может, уже и нет. Может, это за прошлый год записи.
Угу.
Мы можем простейшими алгебраическими способами посчитать, все ли у нас бьется друг с другом. Если не бьется, значит, что-то напутали. Это будет сразу очевидно. Вот. Это таким же образом сильно продвинуло бухгалтерию, фискальную отрасль, то есть сбор налогов с того, кто там чего вырастил, произвел, наторговал, привез, увез. Взимание пошлин. И в целом сильно продвинуло экономику. В отдельных регионах даже настолько сильно, что привело к использованию фиатных денег. Я говорю, разумеется, про Китай. Китай, благодаря контактам с Ближним Востоком, нахватался у них всей этой премудрости математической. И благодаря тому, что имел широко распространенную и развитую, разветвленную бюрократическую систему, смог, наверное, впервые на планете более или менее представлять, сколько чего в масштабах страны у них есть. Сколько произведено, сколько потрачено, на что, где, кем, зачем. И вот это вот знание позволило упорядочить налог, добиться более или менее ровного курса валюты и поэтому сделать ее фиатной. Ну, изначально кожаной, потом перешли на бумажки. Почему это так необходимо было? Потому что если бы они, допустим, попробовали, ну, предположим, во Франции там, во времена, допустим, Карла V, попробовали бы ввести какие-нибудь деньги на, допустим, деревянных дощечках, условно, эти деньги бы немедленно превратились в пустое место. Как-то там не карай за их неприем. Потому что стоимость даже золотой монеты все время колебалась, главным образом, в сторону падения, хотя бывали и наоборот периоды дефляции. Налоги собирались вяло и наобум Господа Бога. Представление о том, каково реальное положение в экономике, не то что в этом, а хотя бы в позапрошлом году не было. Вот. И поэтому тут золотые-то деньги непонятно сколько стоят. Вы хотите какие-то деревянные еще. Тьфу на них. А в Китае за счет внедрения двойной записи в бухгалтерии по всей стране, вот, как раз это удалось. так и получилось. Кроме того, в Китае бухгалтерские расчеты выполняли еще одну важную функцию. Дело в том, что Китай не то чтобы совсем не вел внешней торговли, он ее вел скорее в формате как бы данничества с соседями. И соседи, смотря по своему рангу, имели право раз в сколько-то лет, самые уважаемые раз в году, вот, самые чмошные раз в 25 лет, присылать посольство и приносить дань. В обмен получая тоже всякие дары. То есть это, по сути, торговля такая была. Просто в Китае из-за конфуцианских представлений считалось, что это все как бы не к лицу. Ну, как это в Древнем Египте, например, было во времена еще Нового Царства. Вот, все это тоже как обмен дарами записывали. И вот, чтобы нанести с этим порядок, тоже, значит, кто чего привез, кому чего выдали. Вот, и сколько всего в итоге получилось. Поэтому это все... тоже содействовало процветанию китайской державы до определенных пределов. А в Европе это привело к дальнейшему развитию банковского и кредитного, в том числе, дела. Поскольку к концу Средневековья многие банки стали получать всякие чрезвычайные разрешения от церкви и прочих на кредитование при помощи там ростовщического процента без всех этих фокусов. Соответственно, этот процент тоже был бы невозможен без развитой бухгалтерии, внедрения в нее алгебраических вычислений. А если бы был невозможен он, то, скорее всего, никакие там великие географические открытия бы не произошли в конце Средневековья. А ждали бы мы их еще долго. И следующей ступенью развития стала публикация книги другого знаменитого математика-счетовода, друга Леонардо да Винчи, кстати. Да, по имени Лука Пачоли. Его книга интересна была тем, что написана была не на латыни, как, например, труды Фибоначчи, а на простом и понятном итальянском языке. Ну как на простом? На простом по меркам Северной Италии. Потому что до сих пор в Италии много всяких диалектов. Вот скажи мне, Орлен, как по-итальянски будет Иаков имя?
А как?
Ну, вообще, Джованни. Джакому.
Джакому.
Нет, Джованни это Иван.
Угу.
Вообще, теоретически, Джакому. А может быть, и Якопо.
Якопо?
Угу. Да, это на южный манер, насколько я понимаю. Короче, да, он написал в любом случае все-таки не по латыни, а по-итальянски книжку, которая называлась как бы «Все об арифметике, геометрии и пропорциях». В таком духе. Там популярным языком объяснялось, как пользоваться вот этими арабскими цифрами, почему они лучше, чем римские. И, соответственно, как использовать систему двойной записи в бухгалтерии, если вы купец. Сейчас, допустим, читая, допустим, какие-нибудь там старинные бухгалтерские книги каких-нибудь купцов древности, все это выглядит как там у современного какого-то ИП с ларьком. Вот, просто беспорядочное вписывание сумм покупок и продаж. А до двойной записи еще не все тогда дошли. Но вот как раз этот труд, написанный на человеческом языке, здорово все продвинул. Поэтому Пачоли стал бестселлером практически сразу. До сей поры книгу печатают.
Интересно.
Да. Угу. Именно из труда Пачоли мы, собственно, и пользуемся до сих пор дебетом и кредитом. Это он там предложил такие термины для разных граф двойной записи. Вот, его поэтому многие считают за отца современного бухучета. Вот, ну и кроме того, он ввел, например, плюс и минус в бухгалтерию.
Mm-hmm.
Да, это сейчас кажется за как бы пустяки, а тогда, видите, как все было печально. Ну вот. Короче, да, он был крупнейшим популяризатором, до сих пор, да, считается одним из отцов. Отцов, так сказать, современных грозбухов и вообще бухучета. Что это позволило сделать на практике? Это здорово повысило конкурентоспособность европейских торговцев и промышленников. Хотя бы по той причине, что их перестали в наглую обворовывать свои же сотрудники. Мошенничая.
Угу.
И разворовывая, да. Но при этом, как бы даже тогда применялись всевозможные махинации с манипуляциями в бухгалтерском деле. Потому что писалось, как я уже сказал, там все на усмотрение того, кто пишет. Это позволяло, например, воровать у головной конторы, занижая полученные прибыли, а разницу кладя себе в карманы, например.
Очень удобно.
Да. Все это еще осложнялось архаичными цеховыми и гильдейскими правилами. У нас, например, в России это действовало чуть ли там не до революции, когда, например, в своде законов Российской империи в нем включался торговый устав, по которому должны были купцы всех трюгильдий работать. Там написано, никто и ни под каким предлогом не вправе требовать, чтобы открыты были купеческие книги, составляющие ненарушимую коммерческую тайну. Одновременно у нас купцы считались ворами, мошенниками, вот, и всяким таким. Я даже не знаю, не связано ли одно с другим.
Угу.
Как-то, да. Короче, к 19 веку в развитых странах стало окончательно понятно, что во всеми этими архаичными понятиями пора заканчивать, вводить какие-то государственные стандарты и требования поведения и бухгалтерии, чтобы оздоровить экономику, убрать оттуда дутые всякие фирмы, которых, кстати, было довольно много. Ну, например, на всякой колониальной торговле и колониальном заселении много действовало мошенников. Мы уже несколько раз упоминали, например, компанию Южных морей. Каковая компания заявляла, что занимается торговлей, видимо, в Атлантическом треугольнике. Ну, то есть, в Лондоне загружаем ром, вот, и порох с мушкетами, везем все это в Африку. Там загружаем ром и порох, загружаем негров. Везем все это на Ямайку, загружаем негров, загружаем сахар. Везем сахар в Лондон, там его загружаем, получаем большую прибыль, потому что мы в каждом месте продавали то, что там дорого, а покупали то, что там дешево. И кладем себе в карман. А на некоторую долю закупаем опять ром и порох, и опять все по кругу. Все знали об этой торговле. И когда некая компания Южных морей объявила, что желает на акционерной базе заняться всем этим, ее акции тут же стали торговаться по каким-то бешеным деньгам и дошли в итоге до стоимости в 1000 фунтов за акцию. Это чудовищные деньги.
Ого.
Ну, 1000 фунтов, чтобы вы знали, ну, это можно год жить весьма обеспеченно, то есть там, на уровне эсквайра, как минимум, может даже и больше. Допустим, чтобы занимать муниципальные должности, например, судьи, имущественный ценз требовал получать в год там 200-300 фунтов доходу.
А тут 1000.
А тут 1000, да. То есть там корабль, серьезный бриг там какой-нибудь приватирский, можно было снарядить 1000 там, ну, не знаю, там, за 6-8, где-то так. То есть это большие очень деньги за бумажку. И на 1000 фунтов кто-то, видимо, начал тоже терзаться вот этими вот размышлениями про то, что это что-то очень много уже.
Угу.
И начал, видимо, думать, что может это все просто какая-то дутая хрень, и начал продавать за одним другое, а в итоге оказалось, что там вся компания ничего, собственно, не делала. А вот если бы компания проходила аудит в сколь-нибудь современном виде, то есть ее бухгалтерские книги подлежали хотя бы примитивному контролю, из которого было бы видно, что ничего она там не продает, не покупает ни в каких морях, ни в южных, ни в северных, ни в западных, ни в восточных, а занимается печатанием бумаги, то дело бы даже не началось. Ну, то есть, может, оно бы началось, но она бы реально начала что-то там продавать. И акции бы стоили, конечно, не 1000, и цена бы их колебалась в зависимости от цен на сахар и всяких неприятностей. Ну, например, корабль, закупивший негров, попал в шторм и затонул. Акции, очевидно, от этого упадут, потому что компания потеряла капитал значительный. В 1000 фунтов измеряемый. Сам корабль, да негры, да жизни людей, короче. Было бы как-то так. Но бухгалтерию нормально не вели, никто ее не проверял. Вот и дошли до того, что сам сэр Исаак Ньютон погорел на этой афере. Вложился, называется, в АОММ.
Да.
Да, вот видите как. Короче, по этой причине все, кто хотел мошенничать с бухгалтерией, вынуждены были придумывать всякие новые способы. Как не просто там написать какую-то ахинею, которую очень легко можно будет проверить простейшим подсчетом или просьбой показать, где это все вообще есть. Либо как бы перекрестной проверкой с контрагентами. Не могут же они все поголовно одно и то же написать. Вот. То есть, например, когда в отчетности начинали путать доход с прибылью или манипулировать, например, стоимостью проданных товаров, записывая, например, как себестоимость приобретения какие-то несуществующие
завышенные цифры. Да.
Да, пользуясь тем, что, допустим, закупка совершалась децентрализованно. Ну, то есть просто ездили там по каким-то крестьянским дворам, допустим, там, или по каким-то кустарным мастерским и скупали там что-то.
Угу.
Сапоги, допустим, какие-нибудь. Кто там знает, какой сапожник чего там запросил за этот сапог, не разберешь. То есть пришлось по-всякому вот так вот делать хитренько. Так называемое вуалирование. Или, допустим, могли объединять движимое имущество с недвижимым как бы в одно целое. То есть, ну, там, условно говоря, к какой-нибудь там рыболовецкой пристани, принадлежащей компании, приписывали еще и эти корабли, которые там ловят рыбу, допустим. Или еще что-то такое, завышая ее. В расчете на то, что, допустим, когда эту пристань кто-нибудь пожелает купить, он увидит, ого, какая у нее стоимость-то, заплатит деньги, а потом на следующий день придет и увидит, что там просто пристань без кораблей. Потому что корабли внезапно вывели и продали в совершенно другую сторону. Вот, сказав, что вы пристань покупали, вот вам пристань.
Да.
А то, что вы заплатили столько, потому что думали, что там будут корабли, но это проблема ваших ожиданий. Очень жаль. Вот такое вот мошенничество было в ходу в 19 и даже частью в 20 веках. И к, так сказать, современности, то есть где-то с середины 20 века, креативная бухгалтерия достигла практически своего расцвета. Но даже вполне законопослушные юридические лица могут немного манипулировать с отчетностью. Допустим, попросить своего дебитора, ну, допустим, клиента, который должен оплатить денег за какие-то услуги по договору, попросить произвести оплату не на этой неделе, а на следующей, потому что начнется следующий квартал отчетный. Вот. Чтобы оптимизировать, так сказать, налоги.
Угу.
Или, предположим, завышается... Сейчас, правда, это обычно запрещено. Завышается цена при фиктивных сделках с компаниями, формально не имеющими друг к другу никакого отношения, а записанными на какую-нибудь там тещу, тетю, там, бомжа какого-то, найденного под мостом с наличным паспортом и так далее. В качестве примера, правда, не только бухгалтерских махинаций, а вообще современного грабительского мошенничества на самом высоком уровне, можно вспомнить знаменитое дело Enron. Enron прославилась на весь мир в 2001 году, хотя она и до этого была весьма знаменитой компанией и считалась за одну из образцовых компаний, которая просто рвала вверх, била все рекорды. Вот, и считалась за очень уважаемую, надежную, высокоприбыльную и так далее. А в итоге все окончилось плохо. И не только для нее, кстати. Основана она была сыном баптистского проповедника Кеннетом Леем в 85-м году. Кеннет Лей, как считается, был большой любитель денег, и он всеми силами с детства стремился разбогатеть, а не жить, как его проповедующий папа. Ему действительно удалось не только начать зарабатывать деньги, но и завести себе связи наверху. Потому что он задружился с никем иным, как семьей Бушей.
Ух ты!
Да, до такой степени, что, например, Джордж Буш-старший на инаугурацию своего сына летал на самолете как раз Кеннета Лея. И дальше это тоже сильно помогло. Потому что без такой крыши у них бы многие их аферы не удались, и их на самом деле гораздо быстрее бы накрыли. Но вот, не накрыли. Первые признаки того, что Enron, тогда еще бывший, по сути, трейдером природного газа, занимается чем-то не тем, послужил так называемый скандал Вальгалла 87-го года. Ряд топовых сотрудников, которые приносили миллионы компании, были замечены за тем, что делали всякие странные ставки на спотовом рынке газа, чтобы манипулировать ценой. Использовали всякие подставные счета и компании с весьма примечательными названиями. Ну, например, счет на имя некоего мистер М. Ес.
Что?
Некий М. Ес. Ну, то есть, если убрать точку и поставить пробел после первой фамилии, получится My S.
Класс.
Да. И что бы ты думал, с ними сделали в руководстве компании?
Ничего.
Их хвалили и говорили, чтобы они и дальше приносили ей миллионы.
Класс, молодцы.
Да. А когда все это раскрылось несколько лет, и там кого-то из них посадили на год, а другим запретили заниматься этим, Кеннет Лэй хлопал глазами и говорил, как же так, и ничего не знал.
Да.
Но это была так, ерунда. По сути, все самое интересное началось, когда в руководство фирмы пришел Джеффри Скиллинг. Президент и главный операционный директор. Ну, как вот у нас исполнительный директор, у них Chief Operating Officer. Скиллинг этот был и остался, кстати, эта сволочь до сих пор жива и даже пытается вернуться в бизнес. Такой, знаете, дарвинист. У него любимая книга была «Эгоистичный ген» Докинза. Считавший, что нет никаких правил, главное это деньги. Людей надо тоже мотивировать деньгами. Любитель риска, часто устраивал со своими подчиненными всякие экстрим-предприятия, типа заездов на всяких байках по бездорожью с рискованными трюками. Он привечал таких же тоже безбашенных и жадных людей. И вот с этого момента пошла креативная бухгалтерия в ход. А заключались контракты. Стоимость этих контрактов сразу же записывалась как прибыль. Вы скажете, подожди, а что значит записывалась как прибыль? А, во-первых, этот доход, да, все-таки этого контракта, а не прибыль. И, а если прибыли не будет вообще, может, никакой? Может быть, а расходы на этот контракт окажутся больше, чем его стоимость. Кто его знает? Такое же бывает. А может быть, вообще, с чего взяли, что деньги вообще будут? Хоть в каком-то виде. Может быть, контрагент скажет, ой, ничего нет, мы банкроты, до свидания. Кто его знает, что там может случиться-то с ним?
Да, да.
Это первая проблема. Вторая проблема с такой странной бухгалтерской политикой. Хорошо, ладно, предположим. Деньги эти потом все-таки придут. А, ну вот вопрос. Мы уже записали их в как бы прибыль сейчас. А когда они реально придут, то как бы что нам делать? И как бы как нам записать расходы, понесенные в связи с исполнением этого контракта? И не кажется ли странным, что контракт заключен, прибыль сразу же скакнула, а потом что там куда-то делось в следующем году, допустим. Скажут, почему у вас была, а теперь нет. Потому что контракт вы исполните все тут же. Заключаем новые контракты. По методу Тришкиного кафтана. То есть пирамиду, по сути, и лепим из контрактов. Пусть эти контракты будут хоть совершенно убыточные. Пусть они будут хоть невозможные. А чтобы нам потом не приходилось из-за этого геморрой иметь, мы для исполнения этих контрактов заводим проектную компанию. То, что называлось у них как там Special Purpose Vehicle, по-моему. По-английски это. То есть это компания, которая создается как дочерняя для исполнения какого-то конкретного проекта. Ну, предположим, мы с тобой решили построить, не знаю, там, электростанцию. Вот. Наша компания, или, допустим, у нас вообще не вы компании, мы просто физические лица. Но мы решили замутить эту самую электростанцию, для чего мы создаем проектную компанию, там, ООО «Строй Прайм» какой-нибудь, допустим. Которая получает, значит, в качестве привлеченных средств там 30 миллионов кредитных и 20 миллионов от, допустим, пула инвесторов, которых мы привлекли рассказами.
Венчурный капитал, да.
Да, и которым мы предлагаем опцион, то есть гарантированный выход из дела по цене не ниже там такой-то. Даже если реальная цена у, допустим, акций там, или долей у этой проектной компании будет ниже. Мы им все равно обязаны будем заплатить за их доли столько. После чего, когда строительство закончится, как правило, эта компания как-то тоже закрывается, а, допустим, управлять этой электростанцией будет другая какая-то. Предположим, там государственно-частное партнерство какое-то. Ну, короче, они стали создавать эти самые проектные компании. И несмотря на то, что у них по всем понятиям должна была быть отдельная бухгалтерия, потому что они, как я уже вот вам описал в примере, привлекали сами заемные средства и венчурный капитал от инвесторов. И у них должна была быть отдельная бухгалтерия, не имеющая прямого отношения к бухгалтерии материнской компании. Тем не менее, эти привлеченные средства немедленно записывались в прибыль материнской НРО. Чтобы куда-то девать убыточные активы и наделанные долги, часть этих проектных компаний потом использовалась как подставная фирма, скупающая эти самые активы, а потом фьюти и закрывающиеся, или просто подставные фирмы, которые приобретали у Enron, опять же, записывалась прибыль, убыточный актив, а что с ним потом будет, это никого не интересно. Как же, собственно, люди-то не замечали, что происходит? А с людьми там было построено все следующим образом. Всех сотрудников гоняли в хвост и в гриву. У них была градация от 1 до 5 рангов. Первый ранг высший – те, кто приносит больше всего денег. Пятый ранг низший. Если ты засиделся в пятом ранге, там, по-моему, несколько месяцев, тебя увольняют.
Неплохо.
Из-за этого люди сидели на работе по 18 часов.
Ого.
Это ни в какие не лезет рамки, никаких там трудоголиков вообще. Ну вот, потому что. Зато их премировали очень просто. И это тоже было, в общем-то, мошенническим. В компании везде, даже в лифтах, висели табло, на которых высвечивалась текущая стоимость акций Enron. Дело в том, что примерно 13-15 в разное время акций, находившихся, так сказать, в обращении, была у сотрудников.
Процентов акций.
Да,
13-15.
Да, угу. Да, да. Была у сотрудников. И они все имели опционы.
Угу.
Соответственно, они были заинтересованы в том, чтобы стоимость этих акций росла. Потому что получалось, что их бонус растет. И получалось, что они были заинтересованы в том, чтобы компания демонстрировала все мыслимые прибыли, какие только можно высосать из пальца и по бумаге размазать.
Mm-hmm.
Ну вот, да. Заодно широко использовалась коррупция в отношении других юридических лиц, в том числе связанных с бухгалтерским учетом. Ну, например, банк этот самый, как их там, Мэрил Линч, попал под суд тоже вместе с ними, потому что оказалось, эти гаврики продали банку какие-то нигерийские баржи с чем-то за деньги, но под гарантию обратного выкупа за немного больше деньги. Так многие делают, это так называемый бридж-кредит. То есть это такой как бы кредит для поддержки
под залог.
Штанов.
Да,
да. Как правило, да. Как правило, делается это, когда нужно срочно какие-то деньги, и банк там или какой-нибудь другой заемщик потенциально говорит: слушай, мне неинтересно, честно говоря, из-за твоего там кредита на полгода за там какие-то проценты вообще с ним возиться. Мы денег потратим на бумажную возню столько же. Поэтому давай вот как-нибудь так сделаем. Во-первых, это упрощает бумажную работу и отчетность. Во-вторых, мы получим больше денег. В итоге, когда перепродадим вам обратно эти же, допустим, товары, которые вы типа нам как бы продали, а на самом деле это залог. Что ты думаешь? Деньги от продажи барж Enron немедленно поместил себе в прибыль в бухгалтерской отчетности.
Неплохо.
понятное дело, банк все это сделал вовсе не за красивые глаза, как вы понимаете. Потому-то они не пошли под суд, потому что, ну, это очевидное какое-то соучастие, и поверить, что они были просто такие детски наивные и не понимали, зачем это делается, ну, суды в такое не видят. Вот. Что еще? Вы скажете, подожди, а куда же смотрел как бы аудит? Они же обязаны проходить регулярный аудит от какой-нибудь уважаемой авторитетной компании, специализирующейся на бухгалтерии и аудите.
Да, да.
Знакомьтесь, компания Артур Андерсон.
Входила... Какая компания?
Артур Андерсон входила в большую пятерку. То есть пять крупнейших компаний, которые занимались бухучетом и аудитом. Старейшая, по-моему, на тот момент из действовавших, основана еще в 1913 году. Этим самым Артуром Андерсоном.
Солидно.
Да, тогда она называлась не его никому неизвестным именем, а аудиторская компания Иллиноя. Вот, в Чикаго, соответственно, базировались. А, вы скажете, подожди, а что ты говоришь, какая большая пятерка? Большую четверку мы знаем. Эрнст энд Янг, KPMG. Кстати, они одним моим клиентом как-то раз впарили абсолютно пустопорожнюю бумажку за большие деньги.
Ну, классика жанра.
Я их не очень люблю, да, по этой причине. PricewaterhouseCoopers и Deloitte. Вот, и никакого Артура Андерсона мы не знаем. Ну вот я, собственно, про это и объясняю сейчас.
Да. Андерсон закончился в результате всего этого.
Да. С Андерсоном ситуация, как считается, такая, что Enron им платили очень большие деньги. Как бы аудиторская компания такого уровня может запросить любые, находящиеся в каких-то там хоть здравых пределах суммы за свою работу, сказав, что это стоимость как бы их толстого авторитета.
Угу.
Вот, Enron'ам платили очень много, и поэтому тут уже сразу видно конфликт интересов. Если Артур Андерсон будет говорить, что-то вы тут пишете какую-то дичь абсолютную, вот вам отчет про то, что у вас все не то, не так, и вообще вас всех надо давно в тюрьму посадить, то, соответственно, деньги Enron им платить перестанет. Внимание, вопрос. Зачем тогда Артур Андерсон такие негодные слова говорить про своего клиента лучшего? А, кстати, я чуть не забыл. Enron, помимо того, что был их лучшим клиентом, был еще и лучшим донором республиканской партии, в частности, президентской кампании Джорджа Буша-младшего.
Не может быть.
Да, да. И Джордж Буш-младший лично общался с Кеннетом Лэем, называл его Кен Бой или как-то так.
Короче, был на короткой ноге с ним.
Да, братаны они с ним как бы получились. Угу. Друганы. А поэтому Артур Андерсон как бы не горел этим желанием, а чтобы их немножко простимулировать, периодически Enron заказывал какие-то бухгалтерские работы, в том числе там и конкурентам их из PricewaterhouseCoopers и еще там кого-то, чтобы как бы им намекнуть, что мы вас того и уволим вообще, вы тут какие-то глупости говорите. Значит, и когда стало к концу 90-х понятно, что пирамида все растет и растет, и того гляди рухнет, дошло даже до того, что Скиллинг что-то начал под конец 90-х уже немножко того, losing it, появлялся небритым, орал на инвесторов, называя их мудаками. Вот, и он соскочил. Что ему, в принципе, не особо помогло в итоге.
Соскочил, что его в тюрячку не посадили, имеется в виду.
Нет, посадили. Нет, он ушел из компании. Его посадили потом, сейчас я расскажу. Вот, оставшаяся компания решила заняться чем-нибудь новым и выкупила в Калифорнии компанию, которая владела местными электросетями.
Mm.
После чего в Калифорнии начались чудеса. Несмотря на то, что по бумагам получалось, что в штате вообще чуть ли не в полтора раза избыток электрогенерирующих мощностей, тем не менее регулярно случаются блэкауты. То есть свет вырубается, веерные отключения. Вот. Что в условиях, допустим, Лос-Анджелеса означает, что...
Что там жарко очень будет, кондеи не будут работать.
Да, а если станет ночь, то нигеры выползут, поднимут пальбу, и, в общем, лучше, если вы живете в таком городе, чтобы у вас не было блэкаута.
А, да, да, да.
Это в Хельсинки блэкаут летом, если еще
да,
ничего.
Ничем не грозит, да.
Да.
О, я тебе после шоу, думаю, расскажу, у меня друзья ездили в Нью-Йорк на неделю. Там, да, 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 перекликается с тем, что ты про Лос-Анджелес говоришь.
А, и получалась какая-то дичь. Дичь разъяснилась через некоторое время, когда оказалось, что Enron, контролируя, значит, и сети, само фактически устраивает эти блэкауты, продавая электричество за пределы штата. А дожидаясь, пока будут блэкауты, цена электричества подскочит, и вот тогда они будут продавать его в Калифорнию.
Вот это здорово.
Власти штата ничего по удивительной причине с этим не могли поделать и говорили, что это задача федерального правительства. А федеральное правительство это Джордж Буш-младший, который заявил, что... Вмешательство правительства не поможет, только усугубит ситуацию. Ну, конечно. После такого количества денег, которые Enron вкинула ему и его семье, я не удивился бы, что он еще не сказал, что блэкаут это вообще благо, вот, и полезная для здоровья темнота. И что он завидует калифорнийцам. Кстати, эти события привели во многом к приходу в Калифорнии к власти одного известного губернатора после этого.
Арнольда Шварценеггера?
Арнольда, да, да, потому что он обещал, что всех их забудет. Ну, в общем, вы видите, тут такое, что даже, не знаю, Чубайс, наверное, утирал бы пот со лба.
Во всем виноват Чубайс. Да.
Да, в данном случае, видите, Чубайса даже несколько переплюнули.
Да...
Короче, когда в 2001 году комиссия по ценным бумагам, наконец, как бы как зоркий сокол индиец, начала что-то подозревать.
Да.
И прислала неформальный запрос о проверке. Это, как правило, такой как бы предупредительный запрос. Инвесторы заволновались. Цена акций сначала с 90 с лишним долларов за штуку упала до 30. В итоге она упадет сначала до 9, а потом до 1. При этом Лэй всем велел как бы держаться за акции, а свои тут же попродавал, кстати. Как и другие из топовых менеджеров, а вот не топовые того, прогорели в итоге. Артур Андерсон и некоторые более мелкие бухгалтерские компании, находившиеся на аутсорсе у Enron, в 2001 году уничтожали тоннами отчетную документацию. Тоннами, буквально. И кончилось все, в общем, тем, что, например, был такой инвестор, который 30 миллионов на своих акциях сделал, Baxter Code, его вызвали в суд. Вот, он сел в свой мерз, но поехал что-то не в суд, а в какой-то переулок и застрелился в нем.
Ну, это как сотрудники бывшие Боинга, да, на парковках любят кончать с собой. Вот, да, так же вот и тут, да.
Артур Андерсон за препятствие правосудию попала под суд и нарвалась на то, что ей официально запретили заниматься бухгалтерией и аудитом. Но на тот момент она уже не существовала, там не было ни одного сотрудника, и все благоразумно разбежались, не дожидаясь. Кеннету Лэю должны были вклеить 40 лет, но он помер от сердечного приступа прямо перед приговором. А Скиллингу, как он не доказывал, что, так сказать, я же хотел добра,
да.
Дали 24 года, отсидел на них 12. Еще там один был, который всех поздавал, тоже, по-моему, финансовый директор, что ли.
Uh-huh.
Ему дали 6 лет, он, по-моему, отсидел года 3, что ли, и вышел. Всех им даже присудили штраф, но они на самом деле все равно сделали десятки миллионов, даже с учетом этого штрафа. Скиллинга вышел через 12 лет и при помощи одного из бывших коллег замутил какую-то компанию. Ему, понимаешь, суд запретил занимать должности в торгуемых компаниях, то есть в акционерных обществах.
Да, он замутил неторгуемую компанию.
А он замутил, да, какой-то ООО там.
Условно. Понятно.
Вот. Что он сейчас пытается сделать, не ясно, но говорят, что вот что-то примерно то же самое, что и было.
Молодец.
Вот видите, какие чудеса бывают с креативным использованием бухгалтерского отчета в жизни некоторых людей. Так и большая пятерка может превратиться в большую четверку резко.
Угу.
Вот, и до сих пор не... И как бы... Эти самые новые законы были введены специально, чтобы заткнуть некоторые дыры. Единственное, что вот дыра, когда ты возишь на самолетах отцов президентов и вот финансируешь их компании, и они потом хлопают глазами и говорят, что ничего не могут поделать, вот эту дыру как закрыть, я даже не знаю.
Никак, боюсь.
Никак, да. Боюсь ее не закрыть. И на этой пессимистической ноте будем заканчивать.
Да, да, да. Очень, конечно, все это любопытно. Ну, напомним, что будущее бухучета, судя по всему, состоит...
Да,
и... да, да, состоит в ИИ, автоматизации. И только сегодня видел я список профессий какой-то очередной, которые будут изничтожены искусственным интеллектом. Бухгалтера там традиционно присутствуют в этом списке. Считается, что они все останутся без работы. Ну, трудно сказать, насколько уж они там прямо останутся, но, видимо, да, какие-то будут более серьезные должности, вроде каких-нибудь аудиторов или еще кого, вот, а бухгалтера,
ну, чтобы, которые... чтобы посадить-то кого-то было.
Да, 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 то есть кто-то проверять, наверное, должен будет все это глазами человечьими, вот. Но да, считается, что будущее за вот этим всем делом. Как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Камраду с ником Acid Burn, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный в России Инстаграм, разрешенный пока что везде Телеграм, приходите и туда, там тоже разные интересные происходят вещи. Ну и, Домнин, давай напомним про выступление в Питере.
Да, 5 октября в Арт-Холле в 19 часов начнется лекция по истории США в 19 веке, а потом, видимо, еще где-то посидим-выпьем, я улетаю только на следующий день.
О-о.
Так что приходите, билеты на mediomoda.ru, буду всем питерским слушателям рад.
Да, да. Ну а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 569-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были постоянные бессменные ведущие этого подкаста Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.